Места и люди.
Сегодня на «Волнах радио Вера» мы рассказываем о Важеозерском Спасо-Преображенском мужском монастыре в Карелии. Несмотря на то, что это край северный, холодный, мне посчастливилось приехать в него летом, когда светило солнышко, пели птицы, и в Важеозерском монастыре мне даже удалось искупаться в источнике. Точнее, не искупаться, а облиться из святого колодца со святой водой. Когда благочинный монастыря иеромонах Симеон проводил меня по монастырю, показывая храмы, часовни, монастырский сад, он показал мне часовню, посвященную великомученику Никите. В народе этот источник называют «источник Никиты Бесогона». Само название говорит о том, что этот святой обладает даром отгнания от людей, их жилищ, злых духов.
Никита,
да.
Бесогон.
Это народное название, так он готфский.
А это уже люди, которые просто по его молитвам, видите, вот икона на этой иконе как раз вот нарисован бес, и Никита его гонит. То есть он как бы имеет благодать от Бога изгонять злых духов. И поэтому это уже такая наша русская традиция называть его Бесогон. А так он готфский. Во-первых, он великомученик, то есть он претерпел великие муки, и поэтому у него есть такая благодать. То есть люди к нему обращаются, допустим, о каком-то бесноватом, то по его молитвам, да, Господь исцеляет этого человека. И поэтому, да, эта вода на самом деле достаточно серьезная, скажем так. У нас есть один батюшка, который неукоснительно 7 лет, утро, вечер, 7 лет обливался этой водой, невзирая ни на какую погоду. И сказал, что эта вода просто его поставила на ноги. То, что у него со здоровьем были проблемы. И люди, конечно, вот обливаются этой водой. Вот молитва всегда здесь лежит. Прочитать молитву великомученику Никите, попросить у него помощи об исцелении. Но обычно оттуда возвращаются. Это я просто помню, наблюдал, такие все радостные, облились этой водой. Туда уходят грустными, со страхом каким-то такой. Вода-то холодная, ключевая. Выходят оттуда такие, аж светятся все.
Я вспомнила, как в разговоре с наместником монастыря архимандрит Илларион сказал о том, чем стяжал великомученик Никита этот дар – изгнание злых духов.
У нас есть часовня Никиты Бесогона.
А кто это такой?
Это год, это примерно 4 век от Рождества Христова. Это был кротким, таким смиренным воином. Это времена еще Римской империи. Ну вот, и за свою кротость и смирение он получил дар. Дар изгнания бесов. Не мечом, я был воином. За свою кротость и смирение. Просто путь понимания, чего боится дьявол. Кротость и смирение. Куда дается не какими-то особыми заклинаниями. И удар. Это же исторический опыт наших святых.
Мне довелось побыть в Важеозерском монастыре не так много времени, меньше суток. Но когда я вернулась из поездки, я вдруг поняла, что со всеми, с кем мне посчастливилось поговорить в обители, сложилась достаточно долгая беседа. И вот одна лишь небольшая часть из разговора о том, какие бывают в русской церкви монахи. И получается ли у Важеозерской братья, несмотря на множество послушаний в монастыре, учиться в духовной семинарии и академии? Вот что ответили на мои вопросы иеродиакон Спиридон и иеромонах Ферапонт.
Ну, отцы многие вот учатся, вот отец Ферапонт в академии учится. Еще некоторые учатся в семинариях. Да и наш игумен вообще никого ничего не заставляет. Он рекомендует. Ты уже сам выбирай, как тебе поступить. Проще всего стукнуть палкой и сказать, иди копай отсюда и до заката. У нас вот по-другому.
Хочется иногда каких-то высот монашеских достичь, умное дело.
Так, а ну, вот этим-то и достигается коня, а как же? Ну да. Ну вот смотрите, вот ведь вы приехали в монастырь уединенный, и мы с вами беседуем. Может быть, оно с точки зрения умного дела не совершенно лишнее. Вот это все. Так ведь? Ну, мы же делаем это, чтобы благословили, потому что так надо, потому что это люди услышат. Поэтому вот это соприкосновение, оно никуда не девается.
То есть монахи – это не те, кто уходит из мира и про него забывает?
Я думаю, что они разные, как и все люди. Они абсолютно разные, и не надо их выделять в какую-то отдельную касту, которая… Да, есть какие-то вот установки, которые, да, должны быть, и надо их придерживаться, стремиться, но это не значит, что надо всех построить под одну гребенку и два левой делать. Но направление, как-то в каком-то фильме сказали, чтобы наши корабли шли в одном направлении, плыли в одном направлении. Вот направление одно, а каждый по-разному. Правда же это все
равно? Да. Монашество каждый... уже, оно же многогранно. Есть отшельничество, есть скитский образ жизни, есть общежительные монахи, есть монахи городские.
Есть китающиеся.
Есть, да, китающиеся монахи, сиромахи так называемые.
Очень много всяких.
Есть ученое монашество, которое учится, преподает.
А вы себя считаете каким монашеством? Вы же Озерский монастырь. Можно его как-то характеризовать?
Наверное, общежительное у нас больше всего. Хотя вот и есть как бы немножко аскетского такого образа жизни. Есть немножко уединение, а есть и совместное служение, скажем так. Мы вместе послушаемся в монастыре, трудимся все вместе. Общая трапеза, общее послушание бывает. А так каждый, конечно, уже в силу, наверное, своего характера и каких-то внутренних устремлений, так называемая жажда Бога, дает человеку какое-то направление. Он уже его выбирает в монашестве. Это может он уйти в отшельничество, то есть как раз о чем вы спрашивали отца Спиридона, умное делание. А кто-то всю жизнь может прожить в общежительном монастыре и достичь, скажем так, своих маленьких высот.
С каждого все равно с Богом свои личные отношения. И у каждого разные. У каждого разные, каждого личные. Это такое вот внутреннее у каждого чувство. И вопрос, какие они монахи, разные. Да, есть устав, есть догматы церкви, это все есть. Оно общее, общепринятое и понятное. Но личные отношения, они должны быть. Если их нет, то чего нет? Тогда это просто фарисей, который вычитал книжки, разбил лоб об пол, а Бога нет. Поэтому у каждого свой путь. И вот когда все эти разности собрались вместе под крылышком батюшки и его любви, что-то получается.
Мне всегда поражает в монашеской братии то, что, несмотря на одинаковые одежды, каждый из них представляет собой яркую индивидуальность, свободную от стереотипов. Как будто молитва к Богу, благодаря которой человек вручает себя в руки промысла Божия, делает его свободным по отношению к миру, и он ему волен не соответствовать. Недаром монахов считают не от мира сего, возлюбленными детьми Божьими. А еще когда человек живет в атмосфере любви и мира, он раскрывается с удивительных сторон. Вот что ответил батюшка Илларион на мой вопрос об уникальности Важеозерского монастыря.
Любой человек уникален на свете, тем более святой. Это понятие уникальности очень относительно. Любая икона уникальна, даже на полиграфическом оборудовании. Все, любое слово уникальное, независимое. Любой человек уникален со всеми его глазками, ручками, ножками. Там, любой храм уникален. Даже каждое слово уникальное. Это так смотреть на мир. Любой опыт религиозный, который получает монах, тоже уникальный. Если он положительный, это хорошо, когда отрицательный, это плохо. Так что это уникальность. Но все, критерий какой? Опять же, отношение к Богу и к человеку. Первая заповедь Божия. Вот и все. Берем не бородой, не метанием бисера, просто пытаемся, вот, про себя говорю, что ты почувствовал, что к воде Богу, не мне, старцы, ты не родишь, например, все, Господи, у нас такие были такие забуги, не в этом дело. Так, юбка ниже колена или выше что-то, это совсем профанация. Чтобы человек почувствовал, что такое любовь к человеку, вот и все. Отношения-то. Показать ему не болезни, а как пути его исцеления, чтобы не стать вместо Христа. А путем опыта церкви, опыта жизни святых, находя из их опыта церкви, мы же даже не от себя рождаемся, а рождаемся от того, что в церкви живем. Совершаем Евхаристию, отвечаем вначале. Вот мы должны послушать, естественно, как же без этого? Невозможно. Сейчас масса рождается, всех самых вятов и прочее. Это крайняя вещь. Не любя, как можно кого-то восхвалять. Дело не в этом. Должны всех любить, уважать, и все мое почтение. Слова Авросия Оптинского.
Одним из замечательных впечатлений этой поездки для меня стало знакомство с творчеством монахов Важеозерского монастыря. Мне, как человеку, работающему на радио, связанному с музыкой, особенно дорого было узнать, что отец Симеон, боявшийся, что, войдя в монастырь, за ним закроют все двери, смог развить свое дарование музыканта и в стенах обители. Хотя ему и пришлось на время расстаться со своим увлечением, с которым, по его словам, он прожил целую жизнь, но все-таки вернулся к нему уже в монастыре, потому что дарование, посвященное Богу, приносит удивительные плоды.
Но вернулись к гитаре, да?
Да, я, во-первых, от нее никогда, оказывается, не отходил. Был период у меня, я не знаю, года полтора, может быть, даже два, то я не прикасался к инструменту. Но когда он появился, даже случайно появился, кстати, я был удивлен, что на самом деле, я, конечно, потерял, может быть, в технике игре, а на самом деле ощущение того, что это мой инструмент, конечно, нет. Потом мне друзья православные, они мне подарили антикварный инструмент, лютневую гитару немецкую, и возраст ей 100 лет. Это, конечно, было все. все. Когда я, конечно, увидел из магазина, я сказал, чего мне в рухлядь какую-то привезли. Там старые струны стояли, я что-то нажал, она, короче, вообще не звучит. Но я говорю, ну ладно, подарили, все. Ну вот она лежала. Ну и потом я решил купить нейлоновые струны. Снял старые, поставил на нее нейлоновые струны. Не играет, их же надо обтянуть. Несколько дней они стояли, их просто подтягивал. Потом, когда они уже вытянулись, то есть я их настроил, когда звук провел, ну то есть поставил аккорды, провел, я сказал, ничего себе. Ну то есть я понял, что это мастеровой инструмент просто. И все. Ну вот мы с ним уже дружим, да, несколько лет.
Батюшка отец Семен очень ответственно подошел к благословению отца-наместника записать к 500-летию Вожеозерского монастыря альбом своих песен. Одна из них создана на слова иеромонаха Романа Матюшина, и я подумала, что я нашла ответ на мой вопрос, чему нам нужно учиться у монашествующих.
Жаждала душа приобщиться, ищаши моления, затворилась от всех, от непрошенных помыслов чувств, затаилась во тьме и спросила слезами прощения. Смирясь до зла, приступила к искусству искусств. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. 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 Безмолвие, узнав приближение желанного, позабыла мольбы, чем готовилась гостя принять. Воспарила душа, ощущая в себе несказанное. Таяла в нем, не успев даже слова Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грех.
Когда весь мир, уставший и растерзанный страстями, к ночи затихает, кто-то находит в себе силы неизменно встать на ночную молитву, чтобы новый день на нашей земле начался с благословения Божия. И если бы мы знали, от каких ненужных шагов, падений, болезней защищает нас монашеская просьба, молитва к Богу, мы бы, наверное, всеми силами старались возблагодарить Господа за то, что Он подарил нам этих людей, у которых можно спросить совета, попросить о молитвенной помощи, которая сильнее всех других поддержит в нужную минуту. А архимандрит Илларион сказал, что учиться молиться нужно нам всем, потому что только этим и может жить наша душа, уникальная и вечная.
Это не искусство, это есть реальная жизнь человека. Это, ну, человек не может без Бога жить, не может, когда вот, даже без дыхания, сколько там, ну, максимум 3-2 минуты начинает задыхаться. Так и молитва в человеке, в любом нашем человеке, и ним живет. Потому что когда человек перестает молиться в душе своей, то не видим никого, то это становится беспомощным. То приходят темные силы, тех стрелы, спускают, он беспомощный там. И мне еще нет защиты у него, нет защиты там. Господь нас хранит там.
А как же научиться вот замечать, когда ты оставляешь молитву? Это же, получается, сознательно надо делать.
Ну, понятно, так надо делать. Мы должны ощущать свою беспомощность. Это такой пример известный у старца, который там один шел пустынник по пересеченной местности. За ним медведь. Он быстрее. Он за ним еще быстрее. Он еще быстрее. Он залезает на дерево. И за ним опять дальше залезает. Залезает выше, выше, выше. За ним медведь все залезает. Он уже там молился: Господи, помоги мне. Медведь срывает лапы, обрывает, падает, разбивается. То, так я научился молиться. Это известный такой, да, кстати, не притча, это, может быть, реальность какая-то там. Так это мы. Он взмолился посредством страха там за свою жизнь. Так это мы. Без молитвы, потому что это наше дыхание. 3 минуты можно прожить без воздуха. Это наше дыхание. Это, естественно, связь с живым Богом. Потому что сами по себе беспомощны. Спасают, повторю, не какие-то дипломы, там, не какие-то одеяния. Спасают наше отношение к Богу.
Места и люди.